Союзный вектор из первых уст.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Наша программа о самых актуальных темах, которые касаются нашего союзного государства, России и Беларуси. И сегодня мы поговорим о Великой Отечественной войне. И очень символично, наша программа выходит 9 мая. И обсудим одну новость, которая меня, конечно же, давайте так скажу честно, разозлила. Очень так эмоционально я на все это реагирую. На пересмотр итогов Великой Отечественной войны, на попытки Запада дискредитировать роль Советского Союза, на с памятников и вообще над тем, что связано с нашим святым Днем Победы и с нашей Великой Отечественной войной. Новость следующим образом звучит. Польша хочет добиться репарации от Германии, а затем может перейти к России. Об этом заявил на этой неделе глава Бюро международной политики канцелярии польского президента Маршин Пшидыч. Вот такой вот персонаж. Эту тему мы сегодня обсудим с нашим экспертом. У нас на связи исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства, кандидат исторических наук Дмитрий Суржик. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Екатерина.
Ну, тема для меня, конечно, очень такая, эмоциональная. Да? Я реагирую на это, наверное, не очень обычным образом. Дмитрий, скажите, пожалуйста, а сколько по времени и как Германия вообще платила после окончания Великой Отечественной войны репарации? Давайте начнем с Советского Союза. Потому что и Беларусь тогда была Советским Союзом, и России не было тогда никакого разделения.
Надо сказать, что Германия платила по-разному. Для начала все страны антигитлеровской коалиции, большая тройка, Великобритания, Советский Союз, Соединенные Штаты договорились взимать репарации со всей территории Германии. И так оно и происходило до осени 45 года, когда западных оккупационных зон Германии стали чинить разные препятствия вывозу этих законных советских репарационных требований из Германии. И получалось так, что Советский Союз вынужден взимать репарации только с Восточной Германии, наиболее пострадавшей, где действительно нацисты сопротивлялись советским войскам, и репарации эти были не такими уж и большими, с одной стороны, а с другой стороны, а что надо было делать Советскому Союзу? Вывести все подчистую и всех немцев превратить в рабов, как то мечтали нацисты? В результате Советский Союз пришел к самым разным формам репарационных изъятий. Это и вывоз техники, но техники в первую очередь двойного назначения. Специально проводилась политика на то, чтобы оставить в Германии какие-то мирные отрасли, там производство посуды, велосипедов, еще и чего-то безобидного. Вывоз каких-то инженеров немецких, но эти инженеры жили здесь на полном пансионе, и как, например, Хуго Шмайсер фигурировал в одном из отчетов НКВДшных, очень неохотно идет на сотрудничество, никакого особого толку с его пребывания в Советском Союзе нет, каких-то открытий он не дает, никаких ноу-хау нету, но такой упертый, молчаливый антисоветчик. Были, конечно же, приняты как репарационные изъятия труд немецких военнопленных. Существовала такая форма, как советские акционерные общества, которые прибыль, полученную от производства, продажи каких-то товаров, направляли в Советский Союз. Но все это так и не смогло погасить того ущерба, а ущерб был колоссальным, это треть национального богатства Советского Союза. И в идеальных цифрах это более 100 миллиардов долларов США в ценах 1941 года. Но в итоге эту сумму согласились сократить в одностороннем советском порядке, как жест доброй воли, до 10 миллиардов, и 1 миллиард из этих отправлялся в пользу Польши.
Ну, то есть Польша что-то получила, Польша не осталась в стороне, и Польша, так или иначе, как пострадавшая сторона, тоже получила компенсацию.
Польша, конечно же, получила. Например, около 400 тысяч железнодорожных вагонов, оборудования, почти 3000 заводов и 96 электростанций, 340 тысяч станков, 200 тысяч электромоторов, почти 1,3 миллиона голов крупного рогатого скота, 2,3 миллиона тонн зерна, 16 тонн табака и так далее. Это из советских репарационных изъятий, взятых с Германии. То есть, таким образом, Германия расплатилась с Польшей, конечно же, не полностью был погашен тот ущерб, который был нанесен войной Польше. Так, Польша потеряла 62% промышленности, 85% промышленной инфраструктуры было повреждено так или иначе. 16,7% довоенного населения погибло. Но Польша что-то получила. Говорить о том, что поляки ничего вообще не получили, нельзя.
Ну, как я понимаю, тема эта была уже закрыта, да? То есть вот я покопалась в истории. В 1953 году Польша, Польская Народная Республика, официально отказалась от претензий на репарации. Она признала, что в большей степени Германия компенсировала ущерб. Почему опять они к этой теме вернулись сейчас? Они же несколько лет назад, еще в 2018 году, начали опять раскачивать эту тему, а сейчас они уже так скажем, вслух объявили об этом.
Ну, смотрите... Сейчас у власти в Польше, давайте называть вещи своими именами, находятся националисты из партии «Право и справедливость». Как и любые националисты, как всегда и везде, что они делают? Они предают интересы своего собственного народа. То есть Польша, войдя в Евросоюз, уничтожила всю свою промышленность и взамен за это, пытаясь как-то компенсировать весь этот ущерб, польские власти расширяют количество американских военных баз, таким образом переводя свою страну на статус содержанки НАТО. Ну что же, хорошо, но этого мало. Надо показывать какого-то внешнего врага, надо всегда поднимать какой-то жупел, чтобы люди, у которых уровень жизни резко проседает, а он действительно просел после введения вот этих европейских санкций против России, надо как-то объяснить, а почему же уголь, например, которым топится значительная часть, если не сказать большинство частных домов в Польше, почему он вырос в 3 раза? И, конечно же, поднимается старый жупел Россия или Советский Союз. И говорится, что вот решение о том, что никаких претензий репарационных Польская Народная Республика не имеет к ГДР, это решение было неконституционно. Ведь Конституция 22 июля 1952 года говорит, что ратификация и денонсация международных договоров является компетенцией Государственного Совета, а не Совета Министров, принявшего решение, что ГДР уже не должна Польше. И вот на этом основании говорится, что это Советский Союз выкрутил руки польскому руководству, и польское руководство, так уж и быть, согласилось с тем, что больше никаких репараций нету, хотя Германия еще должна заплатить не только за остарбайтеров, Германия должна заплатить за материальный ущерб и так далее. И при всем при этом... Происходит интересный перенос акцентов, ведь забывается, а кто был фактически союзником нацистской Германии? Кто первым заключил договор о ненападении с Гитлером? Кто участвовал в расчленении Чехословакии? Вот такая вот избирательная память у нынешних польских властей, которые как бы и не считают себя правопреемниками Польской Народной Республики, но в то же время пытаются какие-то деньги вытащить и оттуда, из этого сюжета своей истории.
А все потому, что про Великую Отечественную войну говорят совершенно другие вещи сейчас, да, история переписывается, и у людей складывается совершенно другое ощущение, что неудобно, оно, естественно, куда-то далеко убирается, что выгодно все это выставляется вперед. Глава Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил выставить в Варшаве встречный счет на сотни миллиардов долларов. Ну, чисто теоретически мы можем им что-то предъявить или нет, как считаете?
Ну, чисто теоретически мы, как страна, правопреемник Советского Союза, как страна, гасившая все долги Советского Союза, в том числе и ленд-лиз, имеем полное на то основание. Еще гремели бои, а на разрушенную территорию Польши и Советского Союза пошли эшелоны с продовольствием. Безвозмездно с 44 по 46 год было передано 60 тысяч тонн зерна, 62 тысячи наборов зимнего обмундирования. 250 тысяч пар теплого белья, 250 тысяч свитеров, меховых жилеток, перчаток, 500 тысяч пар портянок. Польской армии было передано 700 тысяч винтовок. Поляки получили с 46 по 47 200 тысяч тонн зерна. Не будем забывать, что 46 и 47 годы – это вообще-то голод в Советском Союзе, доходившим местами до каннибализма. от 47 по 49 годы поляки получили еще 500 тысяч тонн зерна. И я говорю, и я здесь молчу о том, что восстанавливались железнодорожные пути, депо, колодцы. Советские танки получили приказ объезжать, не ездить по брусчатке, по асфальтовым улицам в Польше для того, чтобы их не портить. И вообще, если мы говорим о советской политике, в 44-45 годах, пока шла подготовка к созданию Польской Народной Республики, то ее можно выразить словами одного из советских внутренних документов. Советских порядков не вводить. И эта политика продолжалась и дальше, глубоко уже после войны. Когда в Москве в 56 году обнаружили, что у Польши в рамках взаимодействия с Советским Союзом есть задолженность 2,3 миллиарда рублей, его просто списали в знак поддержки и выдали новый кредит на 800 миллионов рублей. Вот такая советская оккупация, как они сейчас любят говорить.
Но об этом предпочитают умалчивать. Напомню, что вы слушаете программу «Союзный вектор». Сегодня с нами в эфире исполнительный секретарь Ассоциации историков союзного государства, кандидат исторических наук Дмитрий Суржик. Мы продолжим буквально через пару минут.
«Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». В нашей программе мы обсуждаем самые актуальные темы, которые касаются России и Беларуси. Ну и, собственно говоря, прямо сейчас я хотела бы дать слово в нашем эфире Алексею Дзермонту, наш политолог белорусский, сегодня в нашем эфире. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сегодня в нашем эфире обсуждаем претензии Польши, Германии, в том числе к России. Мы говорим о репарациях, кто кому должен. Оставим поляков в покое. Я бы хотела узнать, на самом деле, что касается Беларуси, потому что Беларусь же тоже в свое время хотел взыскать с Германии 500 миллиардов долларов. И ну, тут есть огромное количество вопросов нерешенных по поводу даже того же геноцида, который никак, я так понимаю, Европа не хочет признавать. И вообще это очень такая тема сложная на данный момент. Вот как вы думаете, почему в Европе не хотят признавать геноцид жителей Беларуси во время Великой Отечественной войны? Почему они на это внимание не обращают?
Ну, я думаю, что, конечно, причина в том, что мы тоже после войны как-то сами это не подымали, этот вопрос. Подумали, что ну победили и все на этом. А оказалось, что на самом деле эта история долгосрочная. Но и в нашей истории нужно тоже расставлять акценты правильно. И репарации, и каких-то более значимых юридических последствий именно в нашем отношении со стороны тех же немцев. Но вот мы это как-то не сделали, ограничились только Нюрнбергским процессом, там, какими-то судебными разбирательствами позднейшими. Но вот что касается финансовой составляющей, мне кажется, вот здесь нужно было этот вопрос поднимать. А сейчас, конечно, его будут блокировать, потому что мы превратились снова во врага для Западной Европы и для Германии в частности. И, конечно, здесь будет очень сложно потребовать какую-то компенсацию, к сожалению.
Но, тем не менее, говорить об этом нужно. Вот то, что сейчас происходит в Польше, то переписывание истории, как вы это оцениваете, ту агрессию, с которой поляки сейчас выступают, все эти претензии бесконечные, их поведение, я уже даже не говорю про то, что они сейчас творят на границе. Вот как вы оцениваете их нынешнее состояние, поведение, какие планы у поляков?
Планы агрессивные, они в взвинченном состоянии, ну, потому что хозяин разрешил это делать, и они как серберы, условно говоря, бросаются туда, куда им указали. Вот. Ну, тоже это состояние, я не думаю, что долго у них продлится, рано или поздно отрезвление придет, не знаю, там, от военного какого-то поражения или хозяин отвернется в другую сторону. Но это очень рискованное поведение, и Польша не раз в истории за него расплачивалась. Вот. К сожалению, выводов они не сделали, но я думаю, что результаты будут примерно такими же, как и исторические примеры.
Наша программа выходит 9 мая в эфир. Хотелось бы, чтобы вы тоже поздравили наших слушателей с этим великим праздником россиян и белорусов, потому что, опять же, у нас это праздник со слезами на глазах, и для нас это особенный день.
Да, конечно, безусловно, поздравляю. И как внук ветерана, всех тех, кто чтит, кто бережет память о нашей общей великой победе советского народа над фашизмом, над нацизмом. Это крайне важно, особенно сейчас. Мы видим, как он возрождается, вот этот нацизм, зло, к сожалению, уже у нас дома. я имею в виду Украину, это все равно наш дом, это наше общее пространство. И вот эти смыслы победы, они, конечно, востребованы, в том числе вот уже потомками победителей, которые свое дело сделали, ну а теперь дело за нами.
Мы победим. Спасибо большое, Алексей Дерман был у нас на связи, политолог из Беларуси. Спасибо.
Да, до свидания, да, спасибо.
Ну и теперь я еще раз возвращаюсь к нашему эксперту, исполнительный секретарь Ассоциации историков союзного государства, кандидат исторических наук Дмитрий Суржик у нас на связи. Дмитрий, мы продолжаем наш разговор. И хотелось бы поговорить про Беларусь уже более детально. Буквально вот в 2021 году была озвучена новость о том, что Генпрокуратура Беларуси хочет взыскать с Берлина 500 миллиардов долларов. Как вы думаете, услышат ли белорусов в Европе или тоже как-то, вы знаете, как сейчас к нам относятся очень поверхностно, да, не было этого, им это ни при чем, никаких. Какие деньги вам не должны?
Я считаю, что, во-первых, тема геноцида и советского народа в целом, и геноцида народов Беларуси должна подниматься и должна стать мейнстримом. Это и единство нашей судьбы, в конце концов. И то, что отвечает историческим фактам. Это действительно факт, действительно, в генеральном плане ООС мы читаем, что надо, нацисты планировали оставить только где-то 25% населения Беларуси. А что с остальным? Ну, использовался эвфемизм типа «выселить», но на самом деле это выселение шло или в неприспособленные территории для проживания, или просто уничтожение. Действительно, было уничтожено огромное количество 9094, по-моему, деревни белорусских, из них более 700 с населением. Это ужасные цифры, такого на Западном фронте не знали. Если мы вспомним Нюрнбергский трибунал, все удивлялись и думали, что это какие-то советские сказки, такого не может быть. Нет, такое было. И, естественно, эти темы геноцида народов Советского Союза, геноцида народов Белоруссии надо поднимать и поднять и озвучить, вынести их на международную арену мы можем только вместе в рамках союзного государства. И уже сейчас я наблюдаю среди некоторых своих коллег, изучавших ранее Холокост, отрицание очевидного. Историки из Ядвашема, я не хочу называть их имена, ранее там проработавшие значительные годы, говорят, что нет, никакого геноцида советского народа не было, был только геноцид евреев. Простите меня, если был уничтожен только 1 миллион советских евреев из 6 миллионов погибших, а кто такие тогда остальные более 25,5 миллионов человек погибших в Советском Союзе? Понимаете, здесь уже национализм начинает застилать глаза, правда, национализм жертв националистов. Мы должны избегать повторения вот этих вот ошибок. У нас интернационалистическая идеология, у нас родство всех жертв и единство общей исторической судьбы. И только вместе мы можем поднять, придать этой теме международное звучание.
Я, знаете, сейчас думаю, с одной стороны, мы предпринимаем определенные действия. Вот мы сейчас говорим, что нужно придать международное звучание. Да, у нас в Москве парад Победы 9 мая, в Минске парад Победы 9 мая. Для нас это великий праздник. Мы даже здесь вот даже никаких мыслей ни у кого нету. И параллельно в другой реальности есть замечательная, в кавычках, страна Эстония, да, где полиция жестко реагирует на демонстрацию, как они говорят, военной символики 9 мая. То есть они в этом плане крайне последовательны, крайне жестко последовательны. Недопустимость ни георгиевских лент, вообще ничего. Они разрешили, насколько я понимаю, прийти и помянуть, да, на военных кладбищах погибших во время Великой Отечественной войны. И все. Вообще, что у них в голове происходит? И вот так вот, реально ли все это поменять потом? Ну, я понимаю, что время прошло уже, да, там выросло другое поколение в Прибалтике. Но возможно ли как-то вернуть нам историческую правду?
Я вам скажу, это еще мягко вы сказали. В другой Прибалтийской республике вообще будут карать тюремным заключением за то, что люди придут и возложат цветы 9 мая на места бывших памятников, снесенных. Памятников не только Великой Отечественной войне, памятник Пушкину, например. Человек 9 мая возложил цветы у памятника Пушкина, все, он отправляется за решетку местной охранкой. Вот как вам такое?
Это чудовищно все, знаете, у меня в голове не укладывается. Я выросла в Советском Союзе, я училась на подвигах наших... У меня дедушка воевал, у меня все дедушки воевали, бабушка воевала. Для меня это вообще святой праздник. Я не понимаю, как у них выросло поколение монстров. Я не понимаю, как это все дело побороть. Вообще вот как? Вот что нам нужно сделать-то? Я не знаю уже, как их убедить.
Ну, смотрите, я как историк, который начал заниматься Великой Отечественной войной, а потом проследил крысиные тропы всех этих коллаборантов, бежавших на Запад и ставших рупорами антисоветской пропаганды. Во время Великой Отечественной войны они карательствовали, а после войны они объявили себя борцами за права человека и с радио «Свободы», «Свободная Европа», «С голосом Америки» учили нас жить. Так вот, я вижу то, что после распада Советского Союза вся эта эмигрантская, националистическая, политическая, политические активисты были имплантированы в тело новых республик. Вики Фрайберга, которая каким гражданством стала президентом Латвии? Канадским еще или с уже латвийским? Вот это большой вопрос, на который никто не может ответить, в том числе и из парламентариев, голосовавших за нее. Другие генералы местных спецслужб, по совместительству до этого отслужившие в Великобритании и тоже представлявшие националистическую диаспору. В конце концов, ну, когда мы говорим про ту же самую Украину, Кэтрин Клэр Чумаченко, более известная как Екатерина Михайловна Ющенко, зашедшая на Украину после того, как победил первый Майдан 2004-2005 годов с фондом «Украина-3000» и там развернувшая полную апологетику Бандеры, Шухевича, АУН, УПА. Это кто? Это все ребята, взращенные в Англии, взращенные американцами, британцами во время холодной войны и теперь правящий бал на постсоветском пространстве. Что здесь делать? Ну, знаете, есть такой нехороший принцип. Холод, голод и покой излечивают известное заболевание. Ну, наверное, уже пора переходить к этому.
Да уж. Знаете, все равно хотелось бы на хорошей ноте закончить нашу сегодняшнюю программу. Я вас поздравляю с великим праздником, с Днем Победы. Я думаю, что вы нашим слушателям тоже скажете хорошие, добрые слова поддержки, которые все-таки у нас будут оставлять надежду на то, что все-таки правда будет за нами.
С Днем Победы, друзья! Это была победа жизни, победа разума над смертью, над мракобесием. И с нами в рядах антигитлеровской коалиции были не только Великобритания, США, Канада, которые затем предадут фактически идеалы этой борьбы, были еще и другие страны. Был тот же самый Китай, была Индия, было большинство человечества, которая находилась под колониальным гнетом и боролась против колониального гнета, исходившего от старых европейских метрополий. А ведь Гитлер нес нам фактически тот же самый колониальный гнет. Наша антиколониальная борьба, наша жизнь остается в наших руках. Мы помним победу, мы помним поколение победителей и строим свой мир таким, каким мы его видим. Мы не сломлены, мы продолжаем борьбу.
Спасибо большое. Сегодня с нами в эфире был исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства, кандидат исторических наук Дмитрий Сужик. Спасибо большое.
Спасибо, Дмитрий.
Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
Союзный вектор из первых уст.